Христос воскресе, братья и сестры! У микрофона Анна Быданцева. И сегодня я хочу рассказать вам об истории праздника Светлого Христового Воскресения. Светлое Христово Воскресение – это главное богослужебное событие церковного календаря, древнейший и самый важный христианский праздник, отмечавшийся еще во время апостолов и установленный в честь воскресения Иисуса Христа. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник» и «торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. Название праздника в русском и многих других языках происходит от еврейского слова «песах», которое обозначает иудейскую Пасху и связано с словом «пасах» – «миновал», иногда название толкуется как «минул», «обошел». Арамейское название праздника звучит как «писха», и существует мнение, что именно через арамейский язык слово «пасха» вошло в греческий. Ветхозаветная Пасха совершалась в память исхода еврейского народа из египетского плена. У христиан название праздника приобрело иное толкование – перехождение от смерти к жизни, от земли к небу. Ветхозаветная Пасха, как и нынешний праздник Песах, еврейская Пасха праздновалась в память исхода евреев из Египта, то есть освобождения евреев от рабства. Одно бедствие, казнь, сменялось другим. И, наконец, за отказ фараона отпустить израильский народ, Бог наказал Египет страшной казнью, убив всех первенцев, то есть всех первых по старшинству потомков мужского пола, и у людей, и у скотов. Казнь миновала лишь первенцев иудеев, жилище которых Бог различил по условному знаку крови агнца на косяке двери и прошел мимо. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую, и да будет вам день сей памятен». И празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Это Исход, 12 глава, 12 стих. После последней казни фараон отпустил еврейский народ вместе с его стадами, а напуганные египтяне торопили евреев, чтобы те скорее ушли. Исход, 12 глава, 31-33 стихи. Как исторически, так и этимологически ветхозаветная Пасха была связана с исходом евреев из Египта через Черное море, залив Пардавиль на севере Синая или Суэцкий залив Красного моря. Память об этих событиях всему обществу Израилевых предписывалось вечером 14-го Нисана, первого месяца еврейского календаря, приносить жертву агнца, однолетнего ягненка или козленка мужского пола, без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не преломив костей, с опресноками и горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи. Это Исход, 12 глава, с 1 по 10 стихи. И книга чисел, 9 глава, с 1 по 14 стихи. Вкушение пасхальной трапезы выступало как свидетельство главного события всей ветхозаветной истории – исхода евреев из Египта. Пасхальный агнец иначе именовался Пасхой – Песахом. Такое употребление можно найти, в частности, в рассказах евангелистов о Тайной Вечере. Матфей, 26 глава, 17-19 стихи. Марк, 14 глава, 12-16 стихи. Лука, 22 глава, 8-15 стихи. Пасха неоднократно упоминается в Евангелиях, но особое место занимает в них рассказ о Тайной Вечере, которая у Матфея, Марка и Луки описана как праздничная пасхальная трапеза. Это Матфей, 26 глава, 17-19 стихи, Марк, 14 глава, 12-16 стихи, Лука, 22 глава, 8-15 стихи, и о последующем распятии Иисуса Христа. Именно во время Тайной Вечери Иисус Христос произнес слова и совершил действия, которые поменяли смысл праздника. Иисус заменил собой место пасхальной жертвы, и в результате Ветхая Пасха становится Пасхой нового Агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда. В новой пасхальной трапезой становится Евхаристия. Поскольку казнь состоялась в пятницу, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Иоанн, 19 глава, 31 стих. «И воины перебили голени распятым разбойникам, однако же, придя к Иисусу, увидели его уже умершим, не перебили у него голени». Иоанн, 19 глава, 32 стих. Иоанн Богослов, который рассказывает об этих событиях, находит в их исполнении слов Священного Писания. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Иоанн, 19 глава, 36 стих. Новое понимание пасхальной жертвы хорошо отражают слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Пасха наша, Христос, заклан за нас». После разрушения в 70-м году Иерусалимского храма ритуальное заклание пасхального агнца прекратилось, и в современном ритуале совершение Песаха о нем напоминает предписание съесть небольшой кусочек испеченного мяса во время ночной трапезы. После Пятидесятницы христиане начали совершать первые богослужения Евхаристии, посвященные воспоминанию смерти Иисуса Христа. Литургии совершались как Тайная Вечеря, Пасха страданий, связанная с крестной смертью. Таким образом, Пасха стала первым и главным христианским праздником, обуславливающим как богослужебный устав Церкви, так и вероучительную сторону христианства. В некоторых ранних источниках говорится о еженедельных празднованиях. Пятница была днем поста и скорби, воспоминания страданий Христа. Воскресенье – днем радости. Эти празднования становились более торжественными в период еврейского Песаха, годовщины смерти Христа. В малоазийских церквях, особенно иудеохристианами, в первом веке нашей эры праздник ежегодно отмечался вместе с иудейским Песахом, 14-го Нисана, так как иудеи и христиане ожидали в этот день пришествия Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейского Песаха, потому как Иисус Христос был казнен в день Песаха и воскрес по Евангелиям в день после субботы, то есть воскресенье. Уже во II веке праздник принимает характер ежегодного во всех церквах. В сочинениях ранних христианских писателей в послании святого Иринея Леонского, епископу римскому Виктору, слове о Пасхе, Мелитона Сардийского, в творениях Аполлинария, Иеропольского, Климента, Александрийского, святого Ипполита Римского есть сведения и о праздновании ежегодного для крестной смерти и воскресения Христова. Ежегодного дня крестной смерти и воскресения Христова. Из их сочинений видно, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа, как Пасха крестная. Она совпадала с еврейским Песахом. Пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось собственно воскресение Христова как Пасха радости или Пасха воскресная. В современном богослужебном уставе сохранились следы этих древних праздников. Особенно это заметно в праздничных элементах служб Великих Четверга, Пятницы и Субботы и в структуре ночной службы в неделю Пасхи, состоящих из минорной пасхальной полуночницы с каноном Великой Субботы и из торжественно-радостной пасхальной утренни. Также на уставе отразилась и древняя традиция празднования воскресной Пасхи вплоть до Вознесения. В скором времени стало заметным различие традиций поместных церквей. Возник так называемый пасхальный спор между Римом и церквями Малой Азии. Христиане Малой Азии, названные четыредесятниками или квадродециманами от 14 числа месяца Нисана, строго держались обычая празднования Пасхи 14 Нисана, опираясь на авторитет апостола Иоанна Богослова. У них же именование еврейской Пасхи перешло на название христианское и впоследствии распространилось, тогда как на Западе, не испытавшем влияния иудеохристианства, сложилась практика празднования Пасхи в первый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом вычисляя последнюю как полнолуние после равноденствия. В 155 году Поликарп, епископ Смирны, посетил римского епископа Аникета, чтобы договориться о совместном праздновании Пасхи, но соглашения достигнуто не было. Позднее, в 190-192 годах, римский епископ Виктор на соборах в Палестине, Понте, Галлии, Александрии, Коринфе настаивал, чтобы малоазиатские христиане отказались от своего обычая и требовал от других церквей прервать общение с ними. Святой Ириней Леонский выступил против отлучения малоазийцев, учитывая, что расхождения по формальным пунктам не должны ставить под угрозу единство церкви. Многие общины ориентировались на принятые у иудеев расчеты пасхального месяца. К этому времени твердая связь между равноденствием и месяцем Нисаном не соблюдалась, и в некоторые годы это приводило к празднованию Пасхи до дня весеннего равноденствия, то есть наступления нового астрономического года. Эта практика не принималась другими общинами. Вопрос единого дня празднования Пасхи для всей христианской Айкумены рассматривался на созванном в 325 году соборе епископов Никеи, впоследствии названном Первым Вселенским. На соборе было принято решение согласовывать день празднования Пасхи между общинами и осуждена практика ориентации на еврейскую дату, выпадавшую до равноденствия. Когда встал вопрос о святейшем дне Пасхи, при всеобщем согласии было признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в один и тот же день повсюду. И поистине, прежде всего, всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычаев иудеев. Как сообщает историк, епископ и участник собора Евсефий Кесарийский в книге «О жизни блаженного Василевса Константина», на Первом Вселенском все епископы не только приняли символ веры, но и подписались, чтобы праздновать Пасху всем в одно и то же время. Глава 14. Единогласное определение собора касательно веры и празднования Пасхи. Для согласного исповедания веры спасительное празднование Пасхи надлежало совершать всем в одно и то же время, поэтому сделано было общее постановление, утверждено подписью каждого из присутствующих. Окончив эти дела, Василевс Константин Великий сказал, что он одержал теперь вторую победу над врагом церкви и потому совершил победное, посвященное празднество Богу. Евсевий Кесарийский, пересказывая слова императора Константина, приводит и аргументы, которыми руководствовались отцы Первого Вселенского собора для такого решения. Мы, конечно, не потерпим, чтобы наша Пасха праздновалась в одном и том же году в другой раз. Итак, да размыслит благоразумие вашего преподобия, как худо и неприлично то, что в известное время они соблюдают пост, а другие совершают пиры, и что после дней Пасхи одни проводят время в празднованиях и покое, а другие держат положенные посты. Посему божественный промысел благоволил, чтобы это надлежащим образом было исправлено и приведено к одному порядку, на что, думаю, все согласятся. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день, после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Александрийский епископ должен был вычислять этот день и заранее сообщать его в Рим, чтобы обеспечить единый день празднования. Однако через какое-то время такое сообщение прекратилось. Восток и Рим начали праздновать Пасху каждый по своим вычислениям, часто в разные дни. В Александрии были созданы пасхальные таблицы, пасхальный календарь, позволяющий определить дату Пасхи на длительный период. В их основу был положен 19-летний лунно-солнечный цикл, а за дату весеннего равноденствия принято 21 марта. В VI-VIII веках эта пасхалия была принята Западной Церковью. Исходное определение Первого Вселенского Собора относительно Пасхи стало основанием для церковного устава. Поместный Антиохийский собор 341 года в своем первом правиле требует строгого соблюдения решений Первого Вселенского собора о дне празднования Пасхи под страхом отлучения от церкви и извержения для священнического сана. Свидетельства IV века говорят, что крестная Пасха и воскресная в то время уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. Празднование крестной Пасхи предшествовало празднованию Пасхи воскресной, каждая длилась седмицу до и после пасхального воскресения. Только в V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения, собственно, праздника воскресения Христова. Впоследствии день Пасхи стал выделяться в богослужебном плане все отчетливее, за что получил название «Царя дней». В VI веке Римская Церковь приняла Восточную Пасхалию, но в течение почти 500 лет после Никейского собора Пасха праздновалась по разным пасхалиям. Александрийская Пасхалия использовала во всем христианском мире до конца XVI века, более 800 лет. Восточная или Александрийская Пасхалия построена на четырех ограничениях, изложенных Матфеем Властарем. Четыре ограничения положены для нашей Пасхи, которую требуют необходимо. Два из них узаконят апостольское правило, 7, и 2 получили начало и из неписанного предания. Первое – мы должны совершать Пасху после весеннего равноденствия. Второе – совершать не в один день с иудеями. Третье – не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия. четвертое и после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы по иудейскому счету. Поэтому, чтобы сие четыре ограничения соблюдались, равно мудрыми и простыми, и чтобы христиане по всей вселенной праздновали Пасху в одно время, не имея при том нигде надобности в особых астрономических вычислениях, отцы составили канон и передали церкви без нарушения сказанных ограничений. В 1582 году в Римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую пасхалию, названную Григорианской. Вследствие изменения пасхалии изменился и весь календарь. В этом же году папа римский Григорий направил послов к патриарху Иеремии с предложением принятия нового григорианского календаря и новой григорианской пасхалии. В 1583 году патриарх Иеремий созвал Большой Поместный Собор, пригласив восточных патриархов, на котором передали анафеме не только принимающих григорианскую пасхалию, но и григорианский календарь, в частности, в правиле Великого Константинопольского собора 1583 года сказано. Кто не следует обычаям церкви и тому, как приказали семь святых вселенских соборов о святой Пасхе и месяце Словии и добре, законоположили нам следовать, а желать следовать григорианской пасхалии и месяце Слову, тот с безбожными астрономами противодействует всем определениям святых соборов и хочет их изменить и ослабить, да будет анафема. В результате реформы пасхалии и католическая Пасха часто празднуются раньше иудейской или в один день опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц. В 1923 году константинопольский патриарх Милитий IV Металексаскис провел так называемое всеправославное совещание с участием представителей Элладской, Румынской и Сербской православных церквей, на котором был принят новоюлианский календарь, еще более точный, чем григорианский, и совпадающий с ним до 2800 года. Восточные церкви осудили это решение, а Александрийская провела поместный собор, постановив, что в введении нового календаря нет никакой необходимости. В русской и сербской церквях после попытки перемены календаря оставили прежний из-за возможной смуты в народе. В марте 1924 года на новый стиль перешли Константинопольская, уже при Григории VII, и Элладская церкви. Румынская церковь приняла новоюлианский календарь 1 октября 1924 года. Возмущение духовенства и народа нововведениями Милития вынудили его подать на отставку 20 сентября 1923 года. 20 мая 1926 года Милитий становится папой и патриархом Александрийской церкви, где, вопреки прежде принятому соборному решению, вводит новый календарь в греческих церквах. В греческих церквах произошел масштабный церковный раскол, неуврачеванный по сей день. Образовалось несколько самостоятельных старокалендарных греческих синодов. А теперь давайте поговорим о пасхальных традициях. Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого Поста, времени воздержания, когда все праздники семейные в том числе переносились на празднование Пасхи. Символами Пасхи становится все, что выражает обновление. Пасхальные ручьи, свет, пасхальный огонь, жизнь, пасхальные куличи, яйца и зайцы. Пасху, как важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении, также в народных празднествах. Он символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Христового воскресения. В Греции, а также в крупных городах России, в православных храмах до начала пасхальной службы верующие ждут благодатного огня от храма гроба Господня. В случае успешного прибытия огня из Иерусалима священники торжественно разносят его по храмам города. Верующие тут же зажигают от него свои свечи. После службы многие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года. В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговения после Великого Поста. Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает гроб Господень. Яйцо, хотя снаружи выглядит мертвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него, поэтому яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его. Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение пасхальной утренни. Большое спасибо за ваше внимание. Христос воскресе, братья и сестры. До новых встреч!